«Как жаль, что наши друзья поневоле мешают им сцепиться», — заметил Гимли. «Будь Изенгард и Мордор соседями, дрались бы они между собой, а нам было бы легче разделаться с обессиленным победителем».
Мощь победителя возросла бы вдвое, а сомнения исчезли бы, — возразил Гэндальф. «Да и куда Изенгарду воевать с Мордором? Разве что Саруман прибрал бы к рукам кольцо, но теперь это ему больше не грозит. Он и сам еще не ведает, в какую петлю угодил. Вообще ему многое невдомек. Он так спешил ухватить добычу, что не усидел дома, вышел навстречу своим лазутчикам. Но опоздал. Лишь куча пепла осталась от его свирепой своры. Недолго он здесь бродил. Его сомнения и помыслы ясны мне до смешного. В лесной науке он не смыслит. Что ему Фангорн? Он решил, что конники перебили всех без разбора и спалили все трупы, а были с орками пленники или нет. Это ему неизвестно. Он ничего не ведает ни о распре своих молодцов с посланцами Мордора, ни о крылатом супостате.
«Какой еще крылатый супостат?» — перебил Леголас. — Я его подстрелил из лориенского лука над взгорным перекатом, он рухнул в воду. Нагнал он на нас страху, а что это было за чудище?
— Это чудище стрелой не достанешь, — сказал Гэндальф. — Ты спешил всадника, добро тебе. Но он опять верхом, это Назгул, один из девятерых. Они теперь носятся на крылатых тварях. Скоро эти невиданные чудища черной тучей, затмевая небеса, нависнут над последними ратями Запада. И ужас оледенит сердца наших воинов. Но пока что им не велено перелетать за Великую реку, и Саруман еще не проведал о новом обличии кольценосцев. В мыслях у него одно кольцо. А вдруг его нашли на поле брани? Что если оно теперь у Теудена, конунга Мустангрима? Что если он распознает кольцо и сумеет им воспользоваться? Это страшит Сарумана больше всего, потому он и кинулся назад в Изенгард, чтобы удвоить и утроить натиск на Ристанию. А угроза таится вовсе не там, куда обращен его воспаленный взор. Угроза у него под боком. Про древня-то он и думать забыл.
«Ты опять говоришь сам с собой», — улыбнулся Арагорн. «Я не знаю, кто такой древень. О двойном предательстве Сарумана я догадался. Но какой прок в том, что судьба забросила хоббита в Фангорн, а мы попусту сбились с ног и потеряли время?»
«Погоди, погоди», — вмешался Гимли. «Я сперва хочу про другое спросить. Вчера-то вечером кто был на опушке? Ты, Гэндальф? Или же Саруман?»
«Меня там вчера вечером не было», — отвечал Гэндальф. «Стало быть, вы видели Сарумана. Должно быть, мы так схожи, что ты недаром покушался раскроить надвое мою шляпу».
«Ладно, ладно», — сказал Гимли. «Я рад, что это был не ты».
«Еще бы, о досточтимый гном», — опять рассмеялся Гэндальф. «Приятно все-таки хоть в чем-то не ошибиться. Мне ли, увы, этого не знать? Но ты не подумай, я на тебя ничуть не в обиде за приветливую встречу. Разве не я всегда твердил друзьям, чтобы они на всякий случай опасались собственной тени? Так что хвала тебе, Гимли, сын Глоина. Может быть, тебе однажды доведется увидеть рядом меня и Сармана. Тогда и разберешься».
«О хоббитах речь», — напомнил Леголас. «Мы прибежали сюда, сломя голову, их выручать, а ты, оказывается, знаешь, где они. Говори, где».
«Там же, где древень и прочие онты», — отвечал Гэндальф.
«Онты», — повторил Арагорн. «Значит, не врут старые небылицы об исполинных древопасах из лесной глуши? Есть еще онты на белом свете, а я думал, это обманный отзвук был их дней или просто ристанийские байки».
«Ристанийские!» — воскликнул Леголас. «Да любой тебе эльф в глухомании слышал и помнит жалобные песни про анадримское разлучение. Но даже и для нас это древние были.
Вот бы мне встретить живого Онта, тогда бы я и вправду помолодел. Но древень — это же Фангорн на всеобщем языке. А ты ведь говорил не о лесе? Кто такой древень?
Ну и вопрос, — вздохнул Гэндальф. Я о нем совсем немного знаю, а начни я рассказывать и этой незатейливой повести. Конца не будет видно. Древень — это и есть Фангорн. Главный здешний лесовод, извечный обитатель Средиземья. А знаешь ли, Галас, возможно, ты с ним еще и встретишься. Вот Мэри с Пином повезло. Они на него наткнулись прямо здесь, где мы сидим. Третьего дня он унес их к себе в гости, на другой конец леса, к горным подножиям. Он сюда частенько захаживает, когда ему неспокойно, и нынешние слухи... Один другого тревожней. Я видел его четверо суток назад. Он бродил по лесу и, кажется, заметил меня, даже остановился, но я не стал с ним заговаривать. Меня угнетали мрачные мысли, и я был изнурен поединком с оком Мордора. Он промолчал и не окликнул меня.
«Наверное, он тоже принял тебя за Сарумана», — предположил Гимли. «Но... ты о нем говоришь так, точно это друг. А вроде бы Фангорна надо остерегаться».
«Остерегаться», — усмехнулся Гэндальф. «Меня тоже надо остерегаться. Опаснее меня ты в жизни никого не встретишь. Разве что тебя приволокут живьем к подножию трона Черного Владыки. И Арагорна надо остерегаться, и Леголаса. Поберегись, Гимли, сын Глоина, да и тебя тоже пусть поберегутся. Конечно, Фангорн лес опасен, особенно для тех, кто размахивает топорами, и опасен лесной страж Фангорн. Однако же мудрости и доброты ему не занимать. Веками копились его обиды, чаша терпения переполнилась, и весь лес напоен гневом. Хоббиты с их новостями расплескали чашу и обратили гнев на Сарумана, на изенгардских дроворубов. И будет такое, чего не бывало со дней предначальных. Смирные онты, воспрянув, познают свою непомерную силу.
«А что они могут?» — изумленно спросил Леголас.
«Не знаю», — сказал Гэндальф. «Если б я знал, должно быть, и сами они этого не ведают».
Он замолчал, низко склонив голову. Друзья не сводили с него глаз. Проглянувшее солнце озарило его руки и наполнило пригоршни светом, словно живую чашу. Он обратил лицо к небесам.
«Близится полдень», — сказал он. «Пора в путь».
«Пойдем туда, где сейчас древние хоббиты?» — спросил Арагорн.
«Нет», — отвечал Гэндальф. «Наш путь не туда лежит. Я вас обнадежил, но... от надежды до победы, как до звезды небесной, война зовет нас. Все наши друзья уже сражаются. Верную победу в этой войне сулит одно лишь кольцо. Скорбь и тревога обуревают меня, ибо впереди великие утраты, а может статься и всеобщая гибель. Я Гэндальф, Гэндальф Белый. Но черные силы ныне превозмогают».
Он поднялся и устремил на восток пристальный взор из-под ладони, вглядываясь в непроницаемую даль, и покачал головой.
«Нет», — сказал он тихо, — «его уже не вернуть. Порадуемся хотя бы этому. Кольцо перестало быть для нас искушением. Мы пойдем навстречу отчаянию и гибели, но эта смертельная опасность миновала».
Он обернулся.
«Мужайся, Арагорн, сын Араторна. В долине Привражья, в горестный час ты выбрал свой жребий. Не сожалей о выборе, не называй вашу погоню тщетной. В тяжком сомнении ты избрал путь, указанный совестью. Ты поступил правильно, и награда не замедлила. Мы с тобой встретились и вовремя. Беда, если бы разминулись. Спутники твои как хотят, они свое исполнили. Тебе же должно спешить в Эдорас,
к трону Теодена, и да заблещет ярче всех молний меч твой, Андрил, стосковавшийся по сече. Рестание охвачено войной, но страшнее войны — немощь Теодена.
«Значит, мы больше никогда не увидим веселых малышей-хоббитов?» — спросил Леголас.
«Я этого не говорил», — сказал ему Гэндальф. «Почем знать? Иди туда, где ты нужен, наберись терпения и не теряй надежды. Итак, Ведорос, мне с вами пока по пути».
«Пешему путнику и старому, и молодому долго отсюда брести до Эдороса», — сказал Арагорн. «Пока мы дойдем, все битвы уже отгремят».
«Посмотрим, посмотрим», — сказал Гэндальф. «Так ты идешь со мной?»
«Да, мы пойдем вместе», — ответил Арагорн. «Но ты, конечно, опередишь меня, если захочешь». Он поднялся и долгим взглядом посмотрел на Гэндальфа. Они стояли друг против друга и в молчании наблюдали за ними Леголас и Гимли. Суров, как серое каменное изваяние, высился Арагорн, сын Араторна, держа руку на мече. Казалось, величавый исполин явился из-за морей на берег своей державы. А перед ним сутулился согбенный годами старец, весь в белом сиянии, наделенный властью превыше царей земных. «Поистине, — сказал я, Гэндальф, — произнес наконец Арагорн, — что ты всегда и везде опередишь меня, если захочешь. И скажу еще вот что. Ты — неспосланный нам предводитель. У черного владыки девятеро приспешников, но властительней, чем они все, наш белый всадник. Он прошел сквозь огонь, бездна не поглотила его, и они рассеются перед ним. А мы пойдем вслед за ним. Куда он нас поведет?»
«Втроем не отстанем», — подтвердил Леголас. «Только все-таки, Гэндальф, расскажи ты нам, что выпало на твою долю в море, и неужели не расскажешь? Велико ли промедление, а на сердце у друзей как-никак полегчает?»
«Я уж и так промедлил, а время не ждет», — сказал Гэндальф. «Да и рассказов тут хватит на год с лишним».
«На год с лишним не надо, а полчаса можно», — попросил Гимли. «Расскажи хотя бы, как ты разделался с Барлогом?»
«Не именуй его», —
Гэндальф вздрогнул, лицо его мертвенно посерело, и он застыл в молчании.
«Падал я очень долго», — наконец выговорил он, припоминая как бы через силу. «Я очень долго падал, а тот падал вместе со мной и опалил меня своим огнем до костей. Потом нас поглотили черные воды, и замогильный мрак оледенил мое сердце.